Днем они отдохнули и с наступлением темноты опять отправились в путь. В ту ночь они миновали устье каньона, бежавшего от Керамского залива к куполу Юпитера. Странно, что он не был ни прямым, ни синусоидальным. За это его и назвали Кривой каньон. Когда взошло солнце, они укрылись под сенью кратера QR, к северу от купола Юпитера. Купол Юпитера был громадным вулканом даже по сравнению с Форсидой. В действительности он превосходил размерами и любой вулкан на Земле. Располагался на возвышенности как раз между горой Аскрийской и Олимпом. Обе эти вершины были поистине колоссальны и нависали над всем, словно плато континентов. Ну а Юпитер казался в их тени компактным, дружелюбным и постижимым, таким, который можно и разбудить при желании. Сакс молчаливо пялился в экран планшета. Иногда он робко нажимал на сенсорную клавиатуру и получал случайные последовательности текстов, карт, диаграмм, картинок, уравнений. Он склонял голову каждый раз, без признаков узнавания. Нергал присел рядом. «Сакс, вы меня слышите?» Сакс посмотрел на него. «Вы понимаете меня? Кивните, если понимаете». Сакс опять склонил голову на бок. Нергал вздохнул, завороженный взглядом Сакса, в котором сквозило явное любопытство. Ночью койот поехал на запад, к Олимпу. Перед рассветом он повел марсоход к стене выщербленного и расколотого черного базальта. То был край плато, изрезанный бесчисленными расселинами, как цепочка кратеров тракта, только в гораздо большем масштабе. Нергал подумал, эта пустошь стала громадным продолжением лабиринта тракта. Плато представляло собой свалку старой разбитой лавы. Следы ранних извержений горы Олимп покрывали мягкий туф и пепел доисторических извержений. Некоторые особенно глубокие расселины, изрезанные ветрами, погружались в туф и постепенно спускались к просторному туннелю, который принял округлую форму за ионы лет. «Прямо как перевернутые замочные скважины», — изрек койот, хотя Нергал никогда не видел таких диковинных замочных скважин. Койот повел марсоход в ближайший черно-серый туннель. Через несколько километров он притормозил у стены купола, отделяющего Эмболию, выдутый ветром изгиб от остального пространства. Это было первое тайное убежище, которое увидел остолбеневший Арт. Купол достигал 20 метров в высоту и закрывал отрезок кривой около 100 метров в длину. Наконец Арт встрепенулся и принялся удивляться размером впадины, пока Нергал не рассмеялся.
«Кто-то обосновался здесь», — буркнул койот. «Помолчите хотя бы секунду».
Арт склонился над плечом койота, чтобы услышать, что тот говорил по интеркому. Перед куполом была припаркована другая машина, неуклюжая и смахивающая на булыжник, как и марсоход койота.
«Ага», — протянул койот, отталкивая Арта. «На связи была Виджика. У них полно апельсинов, а еще найдется кава. Скоро у нас будет отличное застолье, я вам обещаю».
Они забрались в марсоход и подъехали к шлюзу. Круглая муфта протянулась и состыковалась с их внешней дверью. После того, как все двери шлюза открылись, они перебрались внутрь, согнувшись и шаркая, поскольку тащили Сакса с собой. Их встретили 8 рослых темнокожих людей, 5 женщин и 3 мужчин. При виде койота они радостно зашумели и расплылись в улыбках. Койот представил всех друг другу, хотя Нергал знал Виджику по университету в Сабисе. Нергал крепко обнял ее. Виджика улыбнулась и проводила их к плавному изгибу стены утеса в просвет между трейлерами. Солнечные лучи пробивались сквозь вертикальную трещину в черной лаве. Другой слабенький поток света просачивался из глубокой расселины снаружи купола, так что на кромешную тьму можно было не жаловаться. Гости устроились на плоских подушках вокруг низких столиков, а некоторые из хозяев занялись делом у толстопузых самоваров. Койот разговаривал со своими приятелями, узнавал последние новости. Сакс оглядывался, моргая, и Спенсер тоже казался смущенным. Он жил на поверхности с 2061 года и получал всю информацию об убежищах из вторых рук. 40 лет двойной жизни. Неудивительно, что он выглядел шокированным. Койот прошествовал к самоварам и принялся вынимать чашечки из высокого шкафа. Нергал сел рядом с Виджикой, приобняв ее за талию, впитывая ее тепло и чувствуя легкость от долгого соприкосновения с ее стройной ногой. Арт плюхнулся на подушку по другую сторону от Виджики и вклинился в разговор. Нергал подумал, что Арт похож на огромного добродушного пса. Виджика представилась и пожала Арту руку. Он сжал ее изящные тонкие пальцы своей огромной лапищей и вроде бы захотел поцеловать их. «Тут живут богдановисты», — объяснил ему Нергал, засмеявшись над выражением его лица и передавая фарфоровую чашку. «Родители этих людей были заключенными в Королеве до войны».
«Ого!» — воскликнул Арт. «С тех пор много всего случилось, да?»
«Да», — подтвердил Виджика. «Мои родители отправились на север по Трансмаринерскому шоссе, как раз перед тем, как его затопило. В конце концов, они добрались сюда. Возьмите у койота поднос, пожалуйста, и раздайте чашки остальным».
Арт подчинился, а Нергал продолжил разговаривать с Виджикой.
«Ты не поверишь, что мы нашли в одном из туфовых туннелей», — заявила она. «Мы теперь фантастически богаты».
Все получили свои чашки, прервались на минуту и одновременно сделали первый глоток, а потом, после одобрительных возгласов и причмокиваний, вернулись к беседе. Арт сел возле Нергала. «Попробуй», — обратился к нему Нергал. «Все должны присоединиться, таков обычай». Арт глотнул из чашки, глядя с сомнением на угольно-черную, дурно пахнущую жидкость. Его передернуло.
«Словно кофе с ядовитой лакрицей».
Виджика засмеялась.
«Это кава-кава», — пояснила она. «Смесь кавы и кофе. Очень сильная, и вкус адский. Пить ее трудно. Но не сдавайтесь. Если допьете до дна, то поймете, что оно того стоило».
«Я вам верю».
Арт мужественно сделал второй глоток и содрогнулся.
«Кошмар!»
«Да, но нам нравится. Некоторые извлекают из кавы каваин, но мы считаем, что это неправильно. Ритуалы должны быть в чем-то неприятны, иначе вы не будете уважать их должным образом».
«Верно», — произнес Арт, пока за ним наблюдали Нергал и Виджика. «Что ж, я угодил в убежище марсианского подполья», — добавил он. «Я накачиваюсь жутким снадобьем в компании самых знаменитых потерянных членов первой сотни, а также юных местных, никогда не бывавших на Земле».
«Подействовало», — заметила Виджика.
Койот общался с какой-то женщиной. Она сидела в позе лотоса на подушке и была лишь чуть ниже койота, даже когда он стоял перед ней.
«Конечно, мне пригодились бы семена Ромена», — вымолвила она. «Но и ты должен будешь взять себе что-нибудь полезное и ценное».
«Да брось», — парировал койот в своей обаятельной манере. «Кстати, вы даете нам больше азота, чем мы можем использовать».
«Но ты должен получить азот, прежде чем сможешь отдать его».
«Знаю».
«Получить, прежде чем дать, и дать, прежде чем его сожгут», — настаивала женщина. «Мы нашли огромную жилу нитрата натрия. Это чистая белая селитра, и пустоши буквально напичканы ею. Похоже, залежи лежат между туфом и лавой. Их около 3 метров, а тянутся они, наверное, на много километров в обе стороны. Поэтому мы хотим избавиться от некоторого количества азота».
«Ну хорошо», — проворчал койот. «Но это же не повод устраивать церемонию обмена дарами».
«При чем здесь церемонии? Вы сожжете 80% азота молниеносно».
70.
«Ладно, но мы получим семена, и на нашем столе будет приличный салат».
«Если вам удастся его вырастить, салат — очень нежное растение».
«У нас есть замечательное удобрение».
Койот захохотал.
«Хе-хе, еще бы! Только ваши проекты пока еще повисли в воздухе. Я вот что скажу. Мы дадим вам координаты погрузчика с ураном, который мы послали в Керамский залив».
«И этот человек говорит мне о церемонии обмена дарами».
«Нет гарантии, что мы сможем забрать уран», — возразил койот. «Зато вы будете знать, где он находится. Если вы его достанете, то сожжете еще один пикобар азота. Тогда мы будем в расчете. Ну как, договорились?»
«По-моему, ты перегибаешь палку».
«Не болтай ерунды. А ваши залежи белой селитры? Вы теперь и впрямь богачи. Ее действительно много?»
«Миллионы тонн. Говорю же, пустоши напичканы ею вдоль и поперек».
«Вероятно, мы возьмем у вас чуточку перекиси водорода. Нам понадобится топливо, чтобы ехать на юг».
Арт склонился к ним, будто притянутый магнитом.
«А что такое белая селитра?»
«По-настоящему чистый нитрат натрия», — ответила женщина. Она описала Арту ареологию региона. Реголитовый туф, едва окрашенные скалы, окружавшие регион, были покрыты темной андезитовой лавой. Эрозия разрушала туф везде, а трещины в лаве обнажали его, формируя ущелья с туннелями, и заодно оголяли пласты селитры, которые были заключены между этими двумя слоями.
«Селитра — просто рыхлая горная порода и пыль, зацементированная солями натрия и нитратов».
«Слой, наверное, оказался там благодаря микроорганизмам», — заявил мужчина, стоявший позади женщины, но та замотала головой.
«Думаю, все дело в ариотермальном эффекте или в свете, привлеченном кварцем в составе туфа».
Они спорили задиристо, как дискутируют люди, обсуждающие одну и ту же проблему в сотый раз. Арт опять начал сыпать вопросами о белой селитре. Женщина объяснила, что они действительно нашли чистую селитру, в которой было до 80% нитрата натрия. В бедном нитратами марсианском мире она являлась сокровищем и стоила баснословно дорого. Блок селитры лег на стол. Женщина передала его Арту и продолжила спор со своим другом. Койот вел торг с другим мужчиной, обсуждая детские качели и горшки, килограммы и калории, равную и завышенную стоимость, кубические метры в секунду и пикобары. Торговался он мастерски и вызывал смешки у окружающих.
Неожиданно женщина прервала койота, воскликнув: «Послушай, мы не можем взять неизвестный контейнер с ураном, который еще непонятно как достать. Это или огромный церемониальный дар, или грабеж, в зависимости от того, найдем мы уран или нет. Что за нечестная сделка, койот? Я с тобой не согласна».
Койот насупился.
«Зря я не захватил уран с собой. Кстати, вы едва не закопали нас в своей белой селитре. Мы прекрасно путешествуем, и у нас есть семена, но не более того. И, конечно, не миллионы тонн залежей селитры. Нам, между прочим, нужна перекись водорода и макароны тоже. Это вам не роскошь, как семена салата. Поэтому, если вы отыщете наш контейнер, можете смело использовать уран, и сделка будет честной. А если вы ничего не найдете, тогда пеняйте на себя. Значит, вы будете нам должны, правильно? Но в таком случае вы можете спалить семена дотла, и сделка опять будет честной».
«Нам понадобится неделя работы и горючее», — возмутилась женщина.
«Хорошо, возьмем еще 10 пикобар и сожжем 6».
«Договорились», — нехотя согласилась женщина. «С тобой трудно иметь дело», — расстроенно добавила она. Койот кивнул и поднялся, чтобы наполнить их чашки.
Арт уставился на Нергала, раскрыв рот.
«Объясни мне, что сейчас произошло?»
«Ну», — начал Нергал, чувствуя вызванную кавой благожелательность. «Они торговались. Нам необходима еда и горючее, и мы были в проигрышном положении, но койот выкрутился».
Арт взвесил блок белой селитры.
«Ну, что за разговоры? Получить азот, отдать азот, сжечь азот. Вы что, сжигаете деньги, получив их?»
«Частично».
«А обе стороны стараются уступить».
«Уступить?»
«Ну, то есть остаться в накладе».
«В накладе?» — повторил Нергал.
«Ну, дать больше, чем получают».
«Конечно».
«Ха!» — глаза Арта округлились. «Но вы не можете дать намного больше, чем у вас есть. Я правильно понял?»
«Да, тогда это будет подарок».
Нергал смотрел, как его новый приятель обдумывает услышанное.
«Но если вы всегда отдаете немножко больше, чем получаете, как вам удается вообще приобретать что-нибудь, чтобы отдавать?» — не унимался Арт.
Нергал пожал плечами, бросил взгляд на Виджику и с намеком сжал ее талию.
«Кое-что мы находим или делаем сами», — сказала Виджика.
«Ага».
«Это дар экономии», — заметила Виджика.
«Что-что?»
«Это часть того, как здесь все устроено. Есть денежная экономика для старой системы купли-продажи, где в качестве денег используется перекись водорода. Но люди в основном стараются использовать перекись водорода по максимуму, в чем и заключается дар экономии. Вот что придумали суфии и люди из дома Нергала».
«И койот», — улыбнулся Нергал. Хотя, когда Нергал бросал взгляды на своего отца, то видел, что Арту было сложно представить его теоретиком от экономики. В ту минуту койот бешено стучал по экрану планшета, играя с каким-то мужчиной в простенькую игру. Проиграв, он спихнул соперника с подушки, на которой тот сидел, и провозгласил, что его рука соскользнула.
«Да я тебя дважды побью!»
— заявил койот, и они взгромоздили локти на стол, напрягли руки и начали поединок.
«Армрестлинг?» — воскликнул Арт. «Вот это я понимаю!»
Койот проиграл в считанные секунды. Арт сел, чтобы сразиться с победителем. Он быстро выиграл, и вскоре стало ясно, что никто не может устоять против него. Богдановисты даже объединялись, и уже 3 или 4 руки пытались положить руку Арта на стол, однако он опрокидывал любую комбинацию.
«Победу за мной!» — горделиво произнес он и ухмыльнулся. «Сколько азота я вам должен?»